Глава 12. Жаркая стычка. Треск и гудение пламени доносились до ушей осажденных, а едкий дым, проникая через окна замка, еще больше угрожал небольшому отряду, уцелевшему от расправы кровожадной толпы. Нельзя было терять ни минуты. Через несколько мгновений все общество направилось по узкому коридору, миновав который пришлось идти по второму, более широкому, где стоял на страже крестьянин. Увидев людей, он закричал. В ответ на этот крик пролетела стрела, пущенная меткой рукой Эльварда. Крестьянин опрокинулся навзничь, насквозь пронзенный стрелой, и своим падением загородил маленькую дверь, ведущую во двор, примыкающий к крепости. За дверьми на дворе раздавался адский шум и целые потоки самой отборной ругани. «К крепости!» — скомандовал шепотом Бертран. «Два стрелка впереди, миледи между двух оруженосцев, а мы будем замыкать шествие, чтобы сдерживать напор с тыла. Открывайте же двери, и да будет с нами Пречистая Матерь!» Дверь мгновенно была открыта, и осажденные быстро двинулись по направлению к крепости. Они успели уже пройти до половины двора, когда яростный крик толпы возвестил, что они замечены. Остальную половину они благополучно прошли, но трем рыцарям пришлось отбиваться от нападающих. Наконец они приблизились к заветной двери крепости, и Готфри уже вложил ключ в замок, чтобы отпереть дверь, как вдруг воскликнул: «Господи! Это не тот ключ! Мы погибли! Подождите здесь, я сейчас же принесу другой ключ!» Но ему не удалось привести в исполнение свое намерение, так как громадный камень, пущенный из толпы, заставил его замолкнуть навеки. В то же мгновение Джон Хордль, недолго думая, схватил с земли большущий камень.
«Вот самый подходящий для меня ключ!» — воскликнул он и с этими словами со всего размаху бросил его в дверь.
Хотя замок сломался и дверь треснула по всей своей длине, а камень разлетелся на несколько кусков, тем не менее дверь еще крепко держалась на петлях и железных скобах. Тогда Джон нагнулся и, подхватив дверь снизу, приподнял кверху всю эту массу дерева и железа, которое тотчас же с треском обрушилось на него. Остальные бросились в темную арку, так как разъяренная толпа уже готова была преградить им путь. Но тут блеснуло оружие, и четверо из них упали на землю без признаков жизни. Остальные остановились на мгновение, но потом с яростью набросились на тело оруженосца и разорвали его в клочки. Наконец дошла очередь до Джона, которого вытащили из-под груды развалин, но он быстро оправился и, взяв по одному человеку в руку, стукнул их лбами с такой ужасной силой, что они замертво повалились на землю. Сбросить остальных двоих, насевших на него, было делом одной секунды, после чего он присоединился к своей компании, положение которой с минуту на минуту становилось все ужаснее и ужаснее. Голодная, обезумевшая от ярости толпа дико ревела, потрясая оружием, и все смелее двигалась к мужественным защитникам лестницы. Красное пламя со всех сторон охватывало стены замка, наполняя воздух удушливым едким дымом. Борьба была слишком неравная. Около 6000 крестьян собрались здесь, чтобы совершить свою кровавую расправу. Но мужественные защитники крепости не падали духом. На нижней ступеньке лестницы стояли Дюгесклен и сэр Найджел. Сэр Отто вместе с Алленом стали позади двух самых знаменитых рыцарей Европы, между тем как стрелки расположились на верхней площадке, чтобы иметь возможность пускать стрелы через головы впереди стоящих. Мне часто говорил Джон Шандо, что рыцарю не следует никогда снимать свои доспехи. «Теперь только я вижу, насколько справедливы его слова», — сказал сэр Найджел, становясь в боевую позу, так как противник готовился к атаке. Действительно, толпа с неудержимой силой устремилась к темному проходу, чтобы овладеть лестницей. Впереди всех шел небольшой человек с грубым загорелым лицом и рядом с ним другой, громадного роста, с огромной дубиной в руках, конец которой был утыкан гвоздями. Стрела, пущенная меткой рукой Эльварда,
мгновенно уложила маленького человека, в то время, когда его сосед бросился между Бертраном и Найджелом и размозжил голову богемцу. Несмотря на то, что рыцари успели нанести ему 3 раны, он продолжал наступать и, наконец, истекая кровью, упал к подножию лестницы. Остальные с ужасной силой, подобно стремительному потоку, вырвавшемуся из горного ущелья, напирали на осажденных. Кровь лилась рекой, брецание оружия, стоны раненых делали невыносимой эту ужасающую картину смерти. Кровь лужами стояла внизу, у подножия лестниц. Груда тел загромождала вход, когда яростная толпа, почувствовав невозможность одолеть защитников крепости, отступила, оглашая воздух неистовыми ругательствами. «Надеюсь, не хватит этого урока», — сказал Дюгесклен, оправляясь после страшного боя. «Знаете ли, Бертран, я никогда не предполагал, что среди них могут быть такие мужественные воины. Но что это они несут? Клянусь святым Георгом, этого я больше всего опасался», — воскликнул сэр Найджел. Толпа крестьян показалась с большими охапками хвороста и дров, которые были сложены у дверей и подожжены брошенными туда горящими факелами. Вскоре огненные языки начали лизать лестницу, так что 5 храбрых защитников должны были отступить на вершину башни. Здесь их глазам представилась ужасная картина. Величественный замок, еще так недавно гордо возвышавшийся своими башнями над лощиной, теперь превратился в груду горящих развалин. Дикая толпа, пришедшая в исступление от выпитого вина, почуяв запах крови, неистовствовала во дворе, сжимая кулаки и оглашая воздух страшными проклятиями. Одни из них, обложив фундамент башни горючим материалом, подожгли и его, и, взявшись за руки, стали плясать вокруг пылающего костра, сопровождая свои ужасные кривляния варварским пением. «Плохо дело, дружище Джон», — сказал Эльвард, натягивая тетиву. «Не видать нам, кажется, на этот раз Испании». «Великолепно! Вот теперь того, кто держит отрезанную голову на пике». «Так, туда ему и дорога. Однако и ты, Джон, не зеваешь, только отучись, любезный, дергать так сильно тетиву. Это довольно трудно. Но кто хочет хорошо стрелять, непременно должен отвыкнуть от этой дурной привычки». Пока Эльвард и Джон пускали стрелы и приводили в ужас толпу, ибо каждая стрела находила себе жертву, сэр Найджел ломал себе голову, как бы избежать печальной участи сгореть живым. «Я лично ничего не имею даже и против такой смерти», — сказал Бертран. «Но меня мучает мысль, что бедная миледи должна разделить ее с нами». «Какие пустяки! Я ничего так не желаю, как умереть вместе с вами, дорогой мой Бертран», — ответила миледи. «Ответ вполне достойный такой уважаемой особы. Я уверен, что и моя жена ответила бы так же, как и вы, миледи», — сказал Найджел. «Но что случилось, Аллен? Отчего вы меня так усиленно дергаете за рукав?» «Взгляните сюда, милорд. Видите ли вы эти огромные трубы и кучу ядер? Не могут ли они нам пригодиться?» «О, это бомбарда!» — воскликнул Дюгесклен. «Я сейчас пущу залп в эту чернь, и вы увидите, какой получится переполох среди этих шакалов, совершающих вакханалии на трупах наших братьев». «Не понимаю, как можно возиться с подобными вещами, когда есть лук и стрелы», — сказал Эльвард. «Принесите же скорее сюда этот ящик с порохом, и вы увидите, что произойдет там в толпе после выстрела», — сказал в ответ Бертран. «Поднимите крышку, Джон, и кидайте прямо в огонь». Оглушительный грохот, раздавшийся вслед за полетом ящика, потряс башню до самого основания. Осажденные с любопытством взглянули вниз и увидели, как в воздухе закружились камни, бревна и разорванные тела людей. Вся башня покосилась на один бок. Между тем дым рассеялся, и стоящие наверху могли разглядеть, что делалось внизу. На протяжении 40 ярдов лежали изуродованные тела людей. Многие были ранены и потрясали воздух оглушительными воплями.
Остальные стояли позади этой колеи смерти, плотно прижимались друг к другу и с ужасом взирали на зловещую черную башню, распространявшую вокруг себя смерть. «Теперь можно сделать вылазку», — сказал сэр Найджел, «пока эти изверги еще не очнулись от ужаса». С этими словами маленький рыцарь бросился вниз по винтовой лестнице. За ним последовал Дюгесклен и прочие защитники башни. Вдруг Найджел остановился и воскликнул: «Теперь нам остается только умереть. Мы вели себя, как подобает истинным рыцарям, но взрыв разрушил стену, а с ней и лестницу. Вернемся же, Бертран, и совершим молитву тому, кто призывает нас к себе». Рыцари вернулись назад, где на верхней ступеньке их встретила леди Тифен, едва переводя дыхание от волнения. «Прислушайтесь, Бертран, я слышу звуки песни на незнакомом языке». Все затаили дыхание и молча прислушивались, но ничего не было слышно. Уже отчаяние готово было охватить этих мужественных людей, когда последняя надежда, так приветливо блеснувшая среди стольких потрясений и злополучной ночи, оставила их. Но вдруг Эльвард, вскочив со своего места, радостно закричал, махая руками: «О, теперь уж мы спасены! Я ясно слышу боевую песню белого отряда!» «Слушайте же, господа!» Все мгновенно застыли на своих местах. До слуха их теперь отчетливо доносились слова старой саксонской песни, которую хором пели английские стрелки, приближаясь к замку. Никакая музыка не могла быть приятнее этой простой военной песни. Пение с каждой минутой становилось все слышнее и слышнее, так что вскоре можно было разобрать даже ее немудреные слова: «Подымем же бокал за честь гусиного пера и край, где гусь летал». «Славно поют! Клянусь моими суставами, сюда идут 200 храбрецов, которые лихо поют и не менее лихо сражаются», — говорил Эльвард. «Но они, кажется, пришли слишком поздно», — сказал сэр Найджел. «Вряд ли есть возможность выбраться из этой башни. Огонь совершил свое дело. Смотрите, вот они, мои дорогие комрады!» Все больше и больше воодушевлялся Эльвард. «Я вижу их ясно, теперь они идут через поляну. Сюда, друзья мои! Эй, Джон Джайкук! Герварт, Блик! Не позволяйте же вы, чтобы такая прекрасная миледи и два знаменитых рыцаря и жарились здесь, подобно цыплятам на вертеле!» В это время снизу послышался голос: «Кто говорит там по-английски?» «Да это, братцы, голос старого Самкина Эльварда!» «Скорее сюда, старина! Здесь сам сэр Найджел Лорин, наш командир!» — закричал Эльвард, перегибаясь через перила. «Ну что делают здесь эти подлые псы, ребята?» — воскликнул один из стрелков. «За мной, братцы, и валяй их вовсю, чтобы эти подлые рожи не смели больше глазеть на порядочных людей! Вперед, друзья!» Толпа крестьян, еще не успевшая оправиться после взрыва, не могла устоять против дружного натиска регулярного войска. Нескольких мгновений было достаточно, чтобы весь этот сброд побежал и, подобно кротам, попрятался в своих шалашах, оставляя позади себя груду пылающих развалин. На небосклоне занималась утренняя заря, когда стрелки, собравшись у подножия башни, стали совещаться, как спасти от огня сидевших на ее вершине. «Достать бы веревку», — сказал Аллен. «С этой стороны нет огня, мы могли бы спуститься по стене».
«Это мы сейчас устроим, мой мальчик! Эй, Джонстон, вспомни-ка осаду Мопертью!» — закричал Эльвард.
Старый Джонстон, собрав у товарищей веревки и крепко связав их концами, протянул по земле по черной тени, которая падала от зловещей башни, озаренный бледными лучами восходящего солнца, образовавшуюся таким образом длинную веревку, затем воткнул в землю копье и измерил тень от копья. Потом старик стал громко рассуждать.
Если шестифутовое копье дает тень в 12 футов, а тень от башни в 60 футов, то веревки в 30 футов будет достаточно. С этими словами он вынул из кармана длинную тонкую бечевку и привязал ее конец к стене. «Ну, дядя Сэм, держи, я целюсь прямо в руки!» «Я готов, дружище!» — ответил Эльвард.
Стрела завизжала в воздухе и упала у ног Эльварда. Другой конец бечевки был привязан к веревке, и через минуту на уцелевшей стене висел прочный канат, по которому спустились на землю 6 мужественных защитников среди громких приветствий и поздравлений стрелков.